Итак, если у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, однако смысл которого продолжает являться той силой притягательной, таинственной, в которой заключены наши взаимоотношения с Богом и наша цель, поставленная для нас Богом. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Из этого творческого повеления следует, что сынами Небесного Отца может называться и быть только та категория людей, которая отвечает требованиям, присущим Его совершенству. Исходя же из того, что повелевающий и таинственный глагол «да будете» адресован Христом непосредственно своим ученикам, следует, что именно достоинство ученика призвано служить подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими. Совершенство Небесного Отца в данном месте Писания выражается в оружии света, которое призвано отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, чтобы таким образом возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, присущего Богу, то он не способен будет отличать широкие врата от тесных врат и не способен будет являть святость Бога в проявлении света и дождя для праведных и для неправедных, в силу чего его родство с Богом или же его сыновство будет находиться под большим вопросом. Проявляются функции света и дождя в дисциплине воскресения как высшей степени проявления силы Божией. По своей структуре функции света и дождя многообразны, многолики, многогранны и многофункциональны. Так, например, когда Бог посылает свой свет и свой дождь для праведных, то в этом проявлении Бог являет для праведных свое благоволение и свое помилование. Когда же его свет и его дождь изливается на неправедных, то в этом проявлении Бог являет для них свое наказание. Иова 37:11-13. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Мы с вами призваны являться теми облаками, которые наполнены водою, не теми безводными облаками, которые носятся всякими демоническими ветрами, а те, которые наполнены водою и направляются силою Святого Духа для одних, чтобы помиловать, а для других, чтобы наказать. Поэтому не надо извращать Слово Божие и говорить, что вот как Бог посылает свой дождь и свой свет на праведных и неправедных, то их любит тех и других, так и мы должны любить всех подряд. Как я часто говорил, согласно Писанию, Божья любовь избирательная. Он любит только тех, кто любит Его. А тех, кто Его не любит, Он тоже их не любит и ненавидит их, потому что они Его ненавидят. Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Он предал Себя за церковь свою, чтобы очистить ее баню водную посредством Слова, чтобы она была свята и непорочна пред Ним в любви, так же, как Он. Как видите, эти места Священного Писания как раз подтверждают ту мысль, что совершенство Небесного Отца выражается в свете и в дожде, которые кардинально разным образом проявляют себя в отношении людей. Они одинаково, как это пытаются уверить нас либеральные проповедники. Функции сверхъестественного света и дождя, выраженные в делах Бога, сфокусированы и персонифицированы в личности Иисуса Христа и в деле искупления, совершаемого Христом. А следовательно, и исходит от Христа посредством силы Святого Духа через категорию учеников Христовых. В связи с этим мы стали рассматривать путь к Богу как к своему жениху в образе избрания Ревеки для Исаака Елиезером, домоправителем дома Авраамова. и остановились на рассматривании образов, содержащихся в тех вещах, которые получила Ревека от Елиезера, когда дала согласие на брак с Исааком, которые мы стали рассматривать в серебряных и золотых вещах и одеждах святилища. Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Аврамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. То есть, богатые подарки получили все. Однако по этим подаркам абсолютно нельзя судить, что мы являемся причастниками Царства Небесного, потому что одни подарки отличаются от других. Те подарки, которые он дал этим людям, которые не последовали за ним, они были совершенно иного порядка, но подарки, которые он дал Ревеке, в оригинале это вещи, святилища, которые должны привести нас к совершенству. Поэтому мы отметили, что на иврите под словом «вещи» действительно подразумевается принадлежности для устроения святилища. И вот что это на иврите слово означает. Вещи, сосуд, устройство, изделие, священные одежды, прибор писца, измерительный прибор, музыкальный инструмент, воинское оружие и орудие земледельца. Учитывая, что на иврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, преобразовываться в действие глаголов, в силу чего значение исследуемого предмета или свойства дополняются, то слово «вещи» на иврите в состоянии глагола означает «благотворить», «облагодетельствовать». То есть этими вещами, которые она получила, Бог облагодетельствовал ее. «Делать милым, нежным или очаровательным в своих глазах», получать благодать или пощаду, быть помилованным или быть предметом сострадания, быть отделенным или освященным, возводить на престол или передавать власть на наследие, передавать право на владычество над своим призванием. Устроение самих себя в серебряные сосуды, когда мы с вами разбирали, демонстрировали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, потому что нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. А вот устроение самих себя в золотые сосуды наделяли нас властью над тем, что сделал для нас Бог в нашем предназначении. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды, для высокого и для низкого употребления имеется в виду образ церкви на земле, исключительно только образ церкви на земле, потому что, исходя из откровений, которые содержатся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления нет и в помине, потому что находиться на небесах, который является небесным домом Бога, и в то же самое время не принимать, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием, практически невозможно. Душевный человек, 1 Коринфянам 2:14, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, хотя и искуплен, спасен, святой, но не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Душевные люди разделяются на две категории – на младенцев и на жестоковыйных. Младенец принимает все, а вот жестоковыйный человек не принимает, потому что сердце жестоковыйное, оно не может принять, он своим интеллектом пытается понять Слово Божие и не понимает. А посему то, что терпит Бог в среде своего народа на земле, он никогда не потерпит на небесах, потому что душевный человек и в небесах не сможет принимать того, что будет исходить от Духа Божия, так как он будет почитать это безумием. В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота, представляющий дело совершенного Богом искупления и связанных с ним предметов в таких конкретных и священных изделиях, которые обуславливали святилище и для которых, собственно говоря, и созидалось святилище. Это золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница, золотой ковчег завета и предметы внутри ковчега, ради которых созидался ковчег, и предметы снаружи ковчега. Именно вот ради этих предметов, которые были положены внутрь ковчега и потом были положены по правую сторону ковчега, ради этих предметов созидались золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета. Второзаконие 31:24-26. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего». Одесную – старославянское слово, по правую сторону. «И она там будет свидетельством против тебя». Я напомню, когда книга завета, представляющая интересы небес на земле, была положена одесную ковчега завета, то для того, чтобы законы, которые находились в ней, получили юридический статус на земле и вступили в силу, их необходимо было ратифицировать. И для этой цели Бог повелел, чтобы Израиль разместился на вершинах двух гор, 6 колен на вершине горы Горизим и 6 колен на вершине горы Гевал. И чтобы левиты провозгласили каждое проклятие и каждое благословение. А весь народ, находящийся на двух вершинах, каждое провозглашенное проклятие и каждое провозглашенное благословение скреплял бы словом «Аминь» и таким образом ратифицировал бы их. Мы в данном постановлении усмотрели принцип соработы нашей веры с верой Божией, благодаря которому мы призваны наследовать спасение от греха и смерти. Когда мы принимаем благовествуемое слово о Царстве Небесном в свое сердце, предметы, находящиеся внутри ковчега, представляющие образ Христа и содержащиеся в нем наследие нашего спасения, помещаются в наше сердце. Когда же мы исповедуем веру нашего сердца своими устами, мы помещаем себя во Христа, в предмете книги Завета, которая находится на правой стороне ковчега. И таким образом мы ратифицируем веру нашего сердца в спасение, в силу чего наша вера в спасение обретает правовой статус пред Богом. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, то есть исповедовать веру сердца, что Бог воскресил его из мертвых, потому что мы получаем оправдание не в смерти Иисуса Христа, а в воскресении. Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Поэтому мы должны веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то есть оправдал нас по дару благодати. То спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению, то есть ратифицирует это спасение. Книга закона – это пятикнижие или Тора, в которой отражены благословения и проклятия, определяющие присутствие святости Божией в Его благодати, которая проявляет себя в Его благости к праведным и в Его строгости к неправедным. Не думайте, опять-таки, как нам преподает либеральное христианство, что «О, это благодать Божия, под благодатью все можно». Нет, благодать Божия представлена в благости и в строгости. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшему, благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, если пребудешь в этой благодати, иначе ты будешь отсечен. Римлянам 11:22. И сию благодать, или же благость, или же благоволение Бога, содержащееся в книге Завета, в формате Его благоволения, мы призваны наследовать в 12 именах патриархов, стоящих во главе колен сынов Израилевых. Смысл, заключенный в каждое персональное имя патриархов, содержит в себе составляющую судьбы человека, которую Бог предназначил для него в первородстве Христа Иисуса. Если у нас не будет учения, как сработать с целенаправленной истиной и со Святым Духом, призванным поместить нас во Христе Иисусе, чтобы наследовать все то, что Сын Божий имеет в наследии своего Отца по праву своего первородства, то у нас не будет никакой возможности оказаться в нем, чтобы наследовать с ним его чистое и нетленное наследие. первородны по отношению ко Христу, а следовательно и для нас с вами, если мы находимся во Христе, означает начаток Небесного Отца. Вы помните, мы говорили, Он Израиль сделал начатком, а потом, когда мы родились от Слова истины, Он сделал нас тоже начатком. Начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, потому что начаток – это первенец. Крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца и верх могущества Небесного Отца. И эти уникальные определения мы вынесли из значения сути, содержащихся в имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти, как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа включала Его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. В силу этого все, что мы призваны иметь в деле и наследие искупления Божие, по праву принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине, чтобы наследовать со Христом все то, что находится в Его первородстве, Церковь Иисуса Христа не только называется, но и является Церковью первенцев. Евреям 12, 22, 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». А посему весьма судьбоносно и необходимо сознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными наследниками Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения в небесах. И если мы в силу любых причин откажемся сработать своей верой с верой Божией и со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре составляющие нашей судьбы в образе четырех имен патриархов, в которых раскрывается первородство Христа и связанность Его первородством положения, достоинства и награды. То есть, когда Моисей благословлял каждое колено отдельно, то практически вот эта совокупность всех этих благословений является нашим наследием во Христе Иисусе. И мы с вами остановились на исследовании пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, которая содержится в имени Иосифа. Второзаконие 33, 13, 17. Это для нас с вами, это наше наследие. Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его, то есть почву нашего сердца, вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. То есть мы должны быть Иосифом, и мы увидим, что такое Иосиф. Крепость Иосифа, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины. В связи с этим пророчеством мы стали рассматривать вещи, данные Елизером Ревеке в благословениях, данных Иосифу в формате наград, которые он наследовал за перенесение напастей со Христом, которые содержатся в первородстве Христа, представленного в Его имени. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословения, явившегося в терновом кусте, то есть тому, кто явился Моисею в терновом кусте. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ, которым открывается через перенесение напастей со Христом, мы отметили, что представлены эти награды Святым Духом в неких образных иносказаниях, а посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне нелепо, неразумно, а также и пагубно. Так как по своей исконной природе имеющиеся награды – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, которое сохраняется на небесах для искупленного Богом остатка, которое в последнее время откроется посредством с работы их веры с верой Божией. А посему рассматривать имеющиеся награды в эквиваленте материальных ценностей означает совершать ужаснейший подлог, заменяя истину ложью, и тем самым обращать себя в сынов погибели. Крепость первородного тельца в рогах буйвола, благодаря которым Иисус в имени Иосифа уполномочен низложить силу всех народов земли, противящихся истине искупления, это тьмы Ефремовы и тысячи Манассеины. А это плоды, а не дары Святого Духа. Это плод нашего Духа. Потому что имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение доброго сердца Иосифа. Это определение почвы нашего сердца, отраженное в плоде его духа и явленное в имени его сына, под которым просматривается определение почвы сердца избранного Богом остатка. В то время как имя Манассия означает забвение горечи, указывающее на перенесение предательства со стороны его братьев. Каждый из нас, если станет Иосифом, будет предан своими братьями, потому что братья ненавидят тех, кто приносит плод. Братья ненавидят тех, кто приносит плод. Они завидуют тем, кто приносит плод. А посему в имени Манассии явлена другая сторона доброго сердца Иосифа, а следовательно и избранного Богом остатка. Это сердце в достоинстве младенца, которое способно прощать измену, бунт, утрату и другие нанесенные ему обиды. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножаться в своих потомках, которые в данном случае символизируют умножение плода нашего Духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Плода, заметьте, не упражнение духовных даров, не изгнание бесов, не материальное процветание и так далее, а способность плода, способность измененного сердца. Поэтому способность приносить много плода прославляет нашего Небесного Отца и дает нам право быть Его учениками. Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». То есть, стать учениками Господа, изгоняя бесов и упражняя дары Духа Святого, невозможно. Чтобы стать учеником Христа, нужно приносить плод Духа. Далее мы сделали ударение на одной чрезвычайно важной детали, от понимания которой будет зависеть, сможем ли мы наследовать награды, содержащиеся в имени Иосифа или нет, а именно, что приношение плода, прославляющее Небесного Отца, всегда и неразрывно связано со страданиями со Христом и является результатом страдания. Ведь имена детей Иосифа, в которых образно и явлено приношение плода, это результат его страданий. И такой уникальный род страданий является высочайшей привилегией только учеников Христовых. Филиппийцам 1:28-30. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели. Когда они извращают ваши святые порывы и глумятся над вами, когда они подвергают имя ваше поношению и говорят о вас, что вы исповедуете то, что вы на самом деле не исповедуете, и искажают вашу веру и ваш подвиг, это для них, для ваших противников, есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Это для вас предзнаменование спасения, когда над вами глумятся. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать». Видите, это привилегия. «Страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне». Павел и его сотрудники страдали подобным видом страдания. Страдание со Христом, где нам представляется привилегия принимать на себя злословие злословящих Его, является частью богатого наследия в первородстве Христа Иисуса. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. Да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Таким образом, именно первородство Христа в имени Иосифа дает нам право вначале разделить со Христом Его напасти, чтобы затем разделить с Ним Его триумф и Его царство. При этом мы отметили, что не всякий род страдания является нашим наследием, нашим богатством и нашей привилегией во Христе. Страдание, которое человек переносит за совершенные им грехи, является свидетельством его жестоковыйного и упорного сердца. До обрезания нашего сердца все страдания, которые мы переносили, они не являются привилегией и богатством, потому что мы страдали за наши грехи, за грехи нашего народа и за грехи наших отцов. А страдание, которое человек переносит за истину, является свидетельством доброй почвы, способной наследоваться Христом и во Христе Его триумфа и Его награды. В определенном формате мы уже рассмотрели первые три образа наград за перенесение напасти со Христом в предмете дождя, в предмете росы и в предмете даров бездны, лежащие внизу, и остановились на исследовании следующего вида наград – это образ вожделенных плодов солнца. При рассматривании образа наград следует учитывать, что образно это те самые вещи, которые получила Ревека от Елиезера, чтобы совершить свой путь для сочетания с Исааком. А следовательно, не обладая благословениями, данными Иосифу, у нас не будет никакой возможности прийти к совершенству во Христе, чтобы соответствовать образу Сына Божьего и разделить с Ним Его первородство и связанное с Его первородством наследие, предназначенное для Него Богом. А следовательно, для нас в первую очередь важно определить, какое назначение призваны выполнять вожделенные плоды солнца в нашей жизни, чтобы посредством их мы могли бы облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, и таким образом исполнить свое предназначение. В определенном формате мы уже рассмотрели семь составляющих образ самого солнца и его почвы, в которую нам необходимо сделать добрый посев, чтобы затем пожать вожделенные плоды солнца, призванные облечь нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Я напомню, образом самого солнца является Бог как источник жизни и света. Господь Бог есть солнце и щит. А составляющий образ делегированного солнца в теле Христовом является Отец Святого Семейства. Каждый отец в Святом Семействе является образом делегированного солнца. В-третьих, составляющий образ делегированного солнца является образ невесты Агнца в категории святого остатка или малого стада избранных из множества званых ко спасению. В Песне песней сказано «Светлая, как солнце». В-четвертых, составляющий образ делегированного солнца является человек, поставленный Богом пасти его стадо. О Давиде сказано «Престол его водит, как солнце». Следующий составляющий образ делегированного солнца является Священное Писание. Это действительно истинный свет. Шестой составляющий образ делегированного солнца является дух человека в предмете его доброй совести. Именно когда мы помещаем в совесть нашу Слово Божие, то наша совесть становится светом, и она осуждает нас. Или же наоборот – подтверждает, что мы правы, ободряет нас. Седьмой составляющий образ делегированного солнца является взаимоотношение мужа и жены, отвечающее эталону взаимоотношений между Христом и Его Церковью. Итак, какое назначение призваны выполнять вожделенные плоды солнца в нашей жизни, чтобы мы могли облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, и таким образом исполнить свое предназначение? В Писании назначения, которые призваны выполнять вожделенные плоды солнца в наших взаимоотношениях с Богом, это право и полномочия хвалить Бога. Вот назначение плодов солнца. Право и полномочия хвалить солнце. Псалом 148:3. «Хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды света». Мы с вами знаем, что сама по себе дисциплина хвалы является многозначной, многогранной, многочастной и многофункциональной. Хвалить означает чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности, сиять, излучать свет, светиться пред Богом, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Богом, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. Только совокупность вот этих составляющих является хвалой Богу. Поэтому, прежде чем мы обратимся к сущности и статусу легитимности хвалы, я в кратких определениях приведу семь составляющих, в которых хвала в вожделенных плодах солнца призвана демонстрировать совершенство любящих Бога, присущее Богу. Во-первых, хвала в вожделенных плодах солнца призвана блюсти святость Бога в выполнении функции как законодательной, так и исполнительной власти Бога. Псалом 73, 16, 17. «Твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Ты уготовал светило и солнце». Уготовал. Очень интересный глагол. Означает твердо стоять на страже святости. Являть святость как для защиты, так и для наказания. То есть, когда Бог являл святость свою, если вы помните, то Он ее являл либо для защиты, либо для наказания, либо одновременно защищал одних и истреблял других. Когда Бог явил свою святость для Моисея, Он защитил его. Когда народ поднял камень, чтобы побить его, то Бог защитил его и поразил народ, который поднял на него камень. Далее, уготовал, утвердил быть безопасным местом для избранных. Обязался наставлять, укреплять и утверждать в истине. Наделил властью устанавливать границы дозволенного. Сделал способным определять добро и зло. Облег полномочием назначать и вершить возмездие. Приготовил к сражению с организованными силами тьмы. Вот что означает «уготовал светило». Вы – свет мира, вы – светило, вы – солнце. И Бог уготовал вас вот для этой цели. Это назначение. Но мы будем говорить, что это назначение, которое мы можем выражать в хвале. Во-вторых, хвала вожделенных плодах солнца призвана истребить своим огнем надменных и поступающих нечестиво и одновременно исцелить благоговеющих пред именем Бога. Малахия 4.1.3. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Речь идет о тех вещах, которые получила Ревека, или вот об этой награде. Эти вещи вот сейчас мы изучаем в плодах от солнца. «И исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь в Саваоф». Обратите внимание, вы будете их попирать. Сейчас они вас попирают, а потом вы будете их попирать. В-третьих, хвала в вожделенных плодах солнца призвана стоять на страже избранных, когда они будут мстить своим врагам. Иисуса Навина 10, 12, 13. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваонии, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: „Стой, солнце, над Гаваоном“». То есть мы призваны стоять. «И луна над долиной Аилонскою, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Благодаря вот этому солнцу Бог мстил. «Прежде чем любящие Бога покинут этот мир в предрассветной мгле, они, подобно Ильи, накормили, посредством своей хвалы, выраженной в вожделенных плодах солнца, произведут опустошение среди сборища нечестивых. 2 Паралипоменон 20, 22, 25. И в то время, как они стали восклицать и славословить Господа, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она. Я не буду сейчас погружаться в это исследование, чтобы пояснять это иносказание, которое Господь произведет, потому что я нацелен сейчас на то, чем является хвала и как нам следует хвалить, и как хвала проявляет себя, в чем она себя проявляет. Далее, хвала в вожделенных плодах солнца призвана посредством своих уставов управлять днем. Псалом 135, 7, 8. «Сотворил светило великие, ибо вовек милость его, солнце для управления днем, ибо вовек милость его». Управление в вожделенных плодах солнца указывает на происхождение нашей хвалы, бьющей ключом из действующих источников спасения, которые содержатся в уставах Божьих. Потому что управление может исходить из уставов Божиих. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звезды для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Иеремия 31, 35, 36. То есть практически вожделенные плоды солнца в лице остатка избранного Богом, малого стада, они призваны устанавливать уставы и призваны действовать по уставам. Далее, хвала в вожделенных плодах солнца призвана служить нам для указания Запада. Псалом 103, 19. «Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад». Запад – это образ кончины века, когда солнце заходит уже. Хвала в вожделенных плодах солнца призвана раскрыть знамение последнего времени. Апостол Павел пишет Фессалоникийцам 1 послание 5.1.5. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи и не тьмы». То есть именно вы будете вот этой внезапной татью. Именно вы вместе со Христом внезапно обнаружите этот мир. Потому что когда придет Антихрист, а он уже готов воцариться над объединенной Европой, и все события, которые сейчас происходят в мире, это подготовка к открытию Антихриста. Потому что как только он откроется, он легко умиротворит кипящий Восток. Потому что религия ислама – это религия Антихриста. И поэтому они легко подчинятся. И сегодня есть уже целые институты, куда входят христиане, буддисты и ислам. Объединение. И, разумеется, когда он придет к власти, конечно, весь мир вздохнет, скажет, вот это да, но нет такого человека. Что это за человек? Это действительно Бог. Потому что мир подойдет к такому, что ни одно правительство, ни один человек не сможет умиротворить кипящий котел Третьей мировой войны, которая развернулась сейчас на земле. Мы с вами стоим в самом интересном событии, которое должно произойти. Ведь прежде, чем произойдет это событие, невеста должна уйти. Это она не дает ему открыться. И когда она уходит, он открывается, и сразу порядок будет. И тогда люди скажут: «Мир и безопасность». Но именно когда они скажут «мир и безопасность», тогда начнется одна чаша за другой изливаться на царство Антихриста, которое закончится пришествием Иисуса Христа со своим народом, со своей невестой. И это пришествие будет знаменовать начало тысячелетнего царства на земле. В-шестых, хвала вожделенных плодах солнца призвана служить страхом Господним. Псалом 71:5. «И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов». Вы видите, плоды солнца, которые мы произведем и которые нам дано в этих вещах произвести, они будут служить для нас страхом Господним. Что такое страх Господень? Страх Господень – это мудрость, сходящая свыше. И источником такой мудрости в устах любящих Бога будет хвала, выраженная в вожделенных плодах солнца. Притча 1:7-9. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Как видите, страх Господень – это не эмоция, а это мудрость. Мудрость Божия, которая исходит от Бога в наше сердце, и затем через наши уста и сердце будет исходить, а наш разум только будет наблюдать, восхищаться, как раб восхищается своим господином. Притчи 2:1-5. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Что бы Господь хотел сказать этим? Знаете, разум не понимает. Что Господь хотел этим сказать? Не выбрасывать его, то, что мы не понимаем. Как некоторые говорят: «А я все равно там ничего не понимал» или «не понимала». То есть, почему вы ушли? «А я там все равно ничего не понимал». Конечно, они оглупели, они понимали в свое время, просто они отказались платить цену, и поэтому оказались за бортом корабля. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Боге». В-седьмых, хвала вожделенных плодах солнца призвана охранять выхождение наше и вхождение наше отныне и вовек. Псалом 125:8. «Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовеки». Итак, что такое выхождение твое и вхождение твое? Хвала в вожделенных плодах солнца, в устах любящих Бога призвана охранять их во время их выхождения из зависимости от господства своего народа, от господства своего дома и от господства своей душевной жизни. То есть Господь будет охранять, потому что сатана попытается не допустить, чтобы мы оставили свою национальность, оставили свой дом и оставили свою душу. Написано: «Господь будет охранять выхождение твое». А вхождение, я думаю, вы уже поняли, что под охраной вхождения для любящих Бога имеется в виду, что Бог будет нас охранять во время вхождения в свободу Христову, в Его субботу. Вот что означает: «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое». Итак, чтобы исследовать самих себя на принадлежность к истинному поклонению – является ли наша хвала результатом вожделенных плодов солнца, нам придется вспомнить, какую роль призвана выполнять хвала в нашем поклонении. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем моим, тому явлю я спасение Божие». То есть вожделенные плоды солнца – это наша хвала. Со стороны Бога явить человеку спасение или защитить его означает стать для человека щитом на пути к цели его предназначения от предостерегающих, то есть подстерегающих и преследующих его врагов. В данном обещании Бог обязуется стать для нас щитом спасения или явить нам свое спасение при условии, если мы будем почитать Бога жертвой хвалы и наблюдать за своим путем. Чтобы жертва хвалы в предмете вожделенных плодов солнца могла чтить Бога, необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы, в которой человек мог бы привести Богу доказательства за право приносить жертву хвалы, а также конкретизировать, за что он благодарит Бога. В противном случае, как это, впрочем, и зачастую бывает, так называемая жертва хвалы, вместо того, чтобы выразить почтение Богу и таким образом обрести защиту Бога в его благоволении, будет, как всегда, выражать нашу непокорность или же нашу жестоковыйность. Исаия 1:12-20. «Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесяча ваши, праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их». Почему? Потому что это ваши, они должны быть моими. Вы помните, всегда говорится, это мои праздники. Это мои праздники. А они стали их, они сами стали праздновать эти праздники. Они сделали эти дни своими праздниками. И Бог говорит, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. То есть, всякий человек, ненавидящий брата своего или завидующий брату своему, человека-убийца. Если есть зависть в сердце и ненависть к ближнему, значит, руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Учитывая важность дисциплины, хвалы, которая номинальным христианством сегодня возведена или выведена из разряда поклонения. Вы знаете, сегодня есть песни прославления и песни поклонения. Вначале идут песни прославления, люди пытаются даже телом прославлять Бога, то есть танцуют. А танец – это язык тела. И вот когда мы говорим языком «слава Богу», а определенным местом действуем так, что, как один мне брат сказал, недавно покаявшийся, пошел к харизматам, потащил его родной брат, и когда он возвратился, он говорит: «Пастор, я сказал ему, тащи меня скорее отсюда, я сейчас кого-нибудь изнасилую». То есть настолько это прославление было сексуальным, что его возбудило оно сексуально. Потому что пели-то одно, а их одеяние и их танец выражал абсолютно другое. Танец – это язык тела, и поэтому нужно быть очень осторожным. Если я не знаю другого языка, то я говорю на том языке, который я знаю. Если вы не знаете языка тела, берегитесь делать телодвижение. Потому что в это время ваша плоть будет выражать нечто, а не ваш дух. Вы будете говорить одно, а там будет совершенно происходить другое. Поэтому номинальное христианство сегодня вывело из разряда поклонения прославления и поставило песни прославления, в то время как истинное поклонение невозможно без прославления и хвалы. Невозможно поклонение без прославления. Нельзя их отделять. Нельзя называть это песня прославления, а это песня поклонения. Если эта песня прославления не является песней поклонения, значит, не пойте ее. Любая песня должна быть песней поклонения, и она должна быть одновременно песней прославления. А посему, чтобы не огорчать Бога своим так называемым прославлением, нам необходимо рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, что Писание называет хвалою подобающую, или в чем заключается сущность и легитимность хвалы? Во-вторых, какое назначение призвана выполнять хвала в исполнении повеления, призывающего нас быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный? В-третьих, какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы наша хвала обрела статус легитимности? И в-четвертых, по каким результатам следует судить самого себя, что моя хвала, которую я приношу, действительно чтит Бога, а не бесчестит Его? В Писании легитимность хвалы выражается в наследственном праве, принадлежащем исключительно роду Божьему, которое призвано Богом являться неизменной составляющей в общении с Богом, выраженном в поклонении, в представлении совершенств Бога, в получении защиты Бога и в получении от Бога победы над своими врагами. В силу этого смысл, заложенный в определении хвалы, это выражение основополагающей дисциплины Духа, которая содержит в себе ответы на такие вопросы: чем по своей сущности является хвала, кого мы призваны хвалить, кто достоин хвалы, кому предназначается хвала, кем мы призваны хвалиться, кто может хвалить и каким образом и на каких основаниях мы призваны совершать хвалу. Когда речь заходит о том, что хвала призвана приноситься в формате и достоинстве всесожигаемой жертвы, то из этого следует, что эта хвала призвана приноситься особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая, то есть быть священником. Ведь для того, чтобы приносить жертву, надо быть священником. Чтобы взять кров и внести во святая святых, надо иметь одеяние священника, надо быть посвященным, приготовленным. Поэтому хвалу может, поклоняться в хвале может только особый человек, обладающий титулом священства. Во-вторых, хвала призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог, а не которое изберем мы. Это сфера духа, поклонение в духе. В-третьих, в особом порядке или же строго в соответствии определенного устава. Каждая жертва приносилась по определенному уставу. Одна у таких ворот, другая у таких ворот. То есть и был определенный устав, что, зачем следовало делать. Да и сам вопрос, кому предназначается хвала, не риторически, хотя у нас у всех не возникает сомнения, ну, конечно же, для Бога. Однако, а кого мы подразумеваем под Богом и кого мы называем Богом, которому предназначается наша хвала? Или же какого Бога мы конкретно призваны хвалить? Мы должны знать, что мы верим в единого Бога, который на страницах Писания открывается в трех личностях, во главе которых стоит Бог Отец. В Писании слово «единый» или «один» подразумевает органическую целостность определенных существ. Вы можете это в словаре посмотреть, слово «единый» или «один», где каждый имеет свое индивидуальное лицо, а следовательно и свою индивидуальную роль, и свое индивидуальное назначение и проявление. Так, например, существует мысль, слово и действие. Эти три субстанции выражают некую целостность и некое единение, которое, несмотря на три различные проявления, вполне соответствует определению слова «един» или «один». Когда я говорю то, что мыслю, и делаю то, что мыслю и говорю, это называется «один», «един». Так как, несмотря на различные роли, они вытекают из одного источника, а также друг из друга и преследуют единую цель. Например, слово вытекает из мысли, действие вытекает из слова или же слово производит действие. В этих трех определениях и трех проявлениях как раз и сокрыты определенные субординации, сущности и роли Отца, Сына и Святого Духа. Роль Отца выражается в мысли, роль Сына в слове, которое открывает, озвучивает или представляет эту мысль, в то время как роль Святого Духа выражается в приведении озвученного слова в исполнение. Только уже из такой расстановки роли следует, что в молитве следует обращаться к главному лицу, то есть к Отцу, которого представляют и от которого исходят два последующие лица. Как Сын, так и Святой Дух – это ходатаи или посредники между мыслью и приведением этой мысли в исполнение. Однако, несмотря на то, что Святой Дух ходатайствует пред Богом за нас и с нами, ходатайство Сына занимает первостепенную роль и ставится во главу, потому что Святой Дух приводит в действие и исходит из того, что говорит Сын. 1 Тимофея 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Иоанна 15:16, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». В Писании, как мы видим, далее термин «хвалы» является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. Ранее мы уже неоднократно отмечали, что именно посредством хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на отношения с Богом, выстраивать правильные взаимоотношения и получать своевременную помощь. Согласно Писанию, хвала в проявлении словословий святого народа, с одной стороны, является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. А с другой стороны, хвала является особой атмосферой, климатом и средой, в которой пребывает Бог, в которой проявляет себя Бог и в которой Он становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. Псалом 21:26. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты свят и живешь среди словословия Израиля. Вот почему он молчит. Можешь вопить сколько угодно. Пойди на то место, где он есть. Он живет среди словословия Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали, они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде. Очень важно. В данной молитвенном общении Давида с Богом следует обратить внимание на такие моменты. Во-первых, на то, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала в прославлении или в словословии. Во-вторых, на то, что молитвенный вопль, растворенный словословием, должен быть связан с родословной Израиля и служить доказательством органической причастности к отцам Израиля. Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля. В-третьих, на то, что молитвенный вопль, растворенный словословием, служит определением и доказательством упования на Бога, в силу чего только такая жертва чтит Бога. А посему отсутствие хвалы в молитвенном вопле служит доказательством того, что человек отказывается уповать на Бога, в силу чего такая молитвенная жертва бесчестит Бога. Вот почему многие молитвы никогда не будут услышаны Богом, потому что в этих молитвах отсутствует подобающая хвала, которая свидетельствует пред Богом о нашем уповании на Бога и на Его защиту. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем моим, тому явлю я спасение Божие». Наш путь, за которым мы обязаны наблюдать, с одной стороны, определяется в Писании начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, а с другой – границами нашей ответственности за кого-либо или за что-либо, включая самих себя. А наблюдением за своим путем является способность судить самого себя, а также всех тех, кто находится под нашей ответственностью в соответствии с заповедей, повелений и уставов, установленных в начальствующем учении Христа. И такое наблюдение за своим путем является преамбулой или подготовкой к приношению жертвы хвалы, что именно как раз-то и возводит нашу хвалу в статус легитимности или законности, так как отказ наблюдать за своим путем – это отказ нести возложенную на нас Богом ответственность или утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом. В Писании одной из составляющих определения праведности является исполнение своего призвания, которое выражается в соблюдении и сохранении своего достоинства, которое определяется местом в собрании святых, на которое поставил нас Бог. Бог живет среди словословия Израиля, но если мы с вами не будем иметь причастности к этому Израилю, к этому собранию, мы ничего не получим. Поэтому одной из составляющих нечестия также является что? Оставление своего собрания или же отказ исполнять свою роль. Когда человек по своему произволу оставляет свое место, жертва хвалы, которую он приносит Богу, не может обрести пред Богом благоволение, а вызовет его гнев. Так как, согласно Писанию, только праведным, творящим правду в наблюдении за своим путем или держащимся и сохраняющим свое место в теле Христовом, прилично хвалить Бога. Смотрите, Псалом 32:1. «Радуйтесь, праведные, о Господе, праведным прилично славословить». В данном стихе слово «приличный» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий», «прекрасный». Если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, не привязана к ней, и в ней отсутствует конкретизация сфер, за которые мы хвалим Бога, то это служит доказательством нашего нечестия, и нашу хвалу нельзя назвать подобающей или достойной, как написано: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Подобающая. Ее может только подобающий человек приносить. Означает отвечающий требованиям святости Божией, отделенный от зла, непричастный к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божиих, молящийся в соответствии требований времени, вопиющий о помощи к Богу, понравившийся Богу. А посему хвала, выраженная в молитве прошения с благодарением, это и есть наша соработа с правдой Бога, которая дает Богу возможность явить нам свое благоволение. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И мир Божий. Вы знаете, что такое мир Божий? Это составляющая Царства Небесного. Когда задают вот такие вопросы, скажите, кто является отцом Иакова, или кто является отцом Исаака, или подобные вопросы. Нам кажется, о, это духовно, это душевно. Вот если бы задавались такие вопросы, вы можете дать определение Царству Небесному? Вы можете сказать, что такое кротость? Вы можете сказать, что такое благость? Вы можете сказать, дать определение, что такое спасение? И вы увидели бы, как на лицах этих людей недоумение. А позвольте вот так каким-то определением ответить. Если вы будете знать Писание, вы ответите, что такое Царство Небесное. Ибо Царство Небесное не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть, обратите внимание, здесь говорится, когда наша хвала будет приноситься с благодарением, мы будем открывать наше прошение, нашу боль, с благодарением за определенные вещи. Мы должны уже, когда мы что-то имеем, боль какую-то, утрату какую-то, мы должны поблагодарить Бога за то, что мы имеем. Не за то, что мы потеряли и утратили, а за то, что мы имеем. Допустим, тебя бросила жена, или тебе изменил муж, или тебе разбили машину, или ты заболел, или тебя обокрали. Давай посмотрим то, что ты имеешь, а не то, что ты потерял. Ты – дитё Божие. Ты имеешь Царство Божие внутри себя. Ты спасен. Ты оправдан. И вы знаете, когда я знаю вот то, что я имею, я сразу говорю: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты оправдал меня. Благодарю Тебя, что я получил мое оправдание даром по благодати во Христе Иисусе». Потом я знаю, что такое оправдание. Я знаю, что такое праведность, как ее получают и где ее получают. Я знаю, как ратифицировать мою правду. Ведь нужно правду ратифицировать. Ведь многие, как мы с вами говорили, крещенные водою, не ратифицировали свою праведность при крещении водою. А ведь крещение водою было дано для того, чтобы люди ратифицировали свою праведность, которую они получили во время покаяния. Чтобы они во время крещения водою не каялись в своих грехах, а утверждали свою праведность. Когда Христос пришел к Иоанну на Иордан креститься, Иоанн удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» И Иисус отвечал ему: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Так надлежит нам ратифицировать праведность, которую мы получили даром по благодати искупления во Христе Иисусе. Не надо зарабатывать праведность, мы рождаемся праведными. Вот что такое мир Божий. Мир Божий – это Царство Небесное. И написано: «И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит ваше сердце от того поражения». Вы не будете пугаться: «Ой, я и жить не хочу». Некоторые люди не хотят жить просто. Муж бросил, все, жить не хочет. Жена оставила, жить не хочет. Как это так? Там потерял что-то, жить не хочу. Сколько бы ты ни имел. Вы помните, Авраам однажды потерял все то, что вынес из Месопотамии. Был богатым человеком, пришел голод, все потерял и стал бедным. Но когда он восхвалил Бога и понимал, что Бог его богатство, и возвратился из Египта снова в Ханаанскую землю, Бог так его благословил, что богаче Авраама не было в Ханаанской земле. Все цари вместе взятые не обладали такими богатствами, которыми обладал Авраам. На него все смотрели с уважением, трепетом и страхом. И когда он пришел просить землю для Сары, жены своей, то владетели земель, цари их сказали: «Господин, ты князь Божий среди нас». Князь Божий. Вот представьте себе, когда вы будете иметь это царство в себе, вы будете князьями Бога. Люди, которые будут смотреть на вас, они будут видеть вас князьями Бога. Поэтому не важно, что вы потеряли, важно, что вы имеете, лишь бы вы Господа не потеряли. Я часто спрашиваю, когда люди приходят ко мне, плачут и говорят: «Я потерял вот то-то, там что-то произошло, помолитесь, помолитесь скорее, пожалуйста». Я спокойно спрашиваю: «Вы Господа потеряли?» Он так смотрит: «При чем здесь Господа? Ну вот, вы Господа потеряли?» Хочу вспомнить этот случай, я его иногда привожу в данной мысли. Однажды Мартин Лютер сильно был потрясен определенными событиями в своей жизни, сильным гонением, опасностью в своей жизни, и отчаялся сильно, и ходил очень печальный. Но, как известно, жена его была гораздо выше его духовно и по знаниям, и по всему. И многие вещи, которые писал Мартин Лютер, это были изречения его жены, а не его. Так что не думайте, что он действительно какая-то величина. Это была его жена. Но в те времена жена не имела права ни говорить ничего, и поэтому он писал то, что она говорила. И это говорит история. И жена ему сказала нечто и сделала. Она одела траурное платье. И он, увидев в трауре, перепугался и говорит: «Дорогая, кто-то умер из родственников?» Она говорит: «Нет, все нормально». «А что случилось? Почему ты оделась в траур?» Она ему говорит: «Как почему? Бог умер». Он на нее посмотрел и говорит: «Извини, но он же воскрес». Она ему говорит: «Подожди, а если он воскрес, а чего ты ходишь тогда такой мрачный, если он воскрес?» Христиане, Бог воскрес. Давайте будем радоваться, забудем свои потери, и когда начнем хвалить Господа, Бог возвратит вашу потерю. Давайте будем благодарить Его за то, что мы имеем во Христе Иисусе оправдание. Все желающие бросить вызов вот этим потерям, вот этой болезни, возможно, греху, который что-то у вас отнял, но он не отнял у вас Бога. Даже грех не может отнять Бога. Написано: праведник 7 раз упадет, но встанет. Грех не может отнять Бога у детей Божьих. Когда они падают, сердце заливается болью. И они идут к Богу, говорят: «Господи, согрешил». И Господь говорит: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Когда мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от неправды. Простит грехи наши. Часто результатом греха бывает болезнь. И когда Бог прощает грех, то болезнь уходит. Склоним наше колено, будем молиться, и я приглашаю вас к алтарю сюда. Всех тех, кто хочет бросить вызов своей нераспятой, возможно, душе, своим страстям и похотям, своим болезням, своим утратам. Христос воскрес! Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он отдал Сына Своего за вас и умер за грехи ваши, и воскрес для оправдания вашего, для исцеления вашего, для победы вашей. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страданием, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, возьми мой позор. Я принимаю Твое слово в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будет проклята всякая болезнь и всякий вирус в теле твоем. Во имя Иисуса Христа да отступят от тебя все немощи твои и все болезни твои. Да будешь защищен кровью завета вечного ты и потомство твое. Да придет на тебя благословение Божье, и да будешь ты благословен в хождении твоем и в ухождении твоем. Во имя Иисуса Христа да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».